Спецпредставитель.
Это радио «Спутник». Мы продолжим. И это программа «Спецпредставитель». Программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Меня зовут Алексей Красильников. И, как обычно, в это время постоянный ведущий передачи посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Традиционно нашим слушателям быстро напомню координаты, по которым нас можно послушать, нас можно посмотреть ВКонтакте, в Рутюбе. Можно свой комментарий, мысль, идею отправить нам в эфир. Это можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Можно заглянуть в Telegram, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Там, помимо примечательных цитат гостей нашего эфира, в описании есть ссылочка, через которую нам свой текст тоже можно отправить. Ну и мобильное приложение «Радио Спутник» работает, через него тоже все это можно сделать и услышать, и посмотреть, и опять же какой-то вопрос написать. Родион Валерьевич, традиционный вопрос. Что сегодня считаете важным для того, чтобы начать нашу беседу?
Ну, я предлагаю сегодня в программе коснуться таких тем. С какими преступлениями Киев уйдет в историю прошедшей недели? Анализ основных преступных действий, которые произошли за минувшие 7 дней. Потом, что переживают сейчас жители приграничных территорий, по которым американцы якобы не разрешали использовать свое вооружение, которое было передано Киеву.
Ох, правда, это, кстати, отдельным тезисом всегда повторялось, мол...
До поры до времени повторялось. А кто и зачем снова качает тему переговоров международного саммита Зеленского, в чем ключевой замысел и в чем, собственно, суть очередной провокации. Более 130 тысяч несовершеннолетних сейчас прямо или косвенно страдают от военных действий и нарушений киевского режима, норм международного гуманитарного права, как ситуация выглядит из ДНР. Поговорим с теми людьми, которые, ну, плотно стоят на земле в Донецкой Народной Республике. Вот. Ну и, как обычно, все-таки начнем с короткого обзора преступлений киевского режима за минувшую неделю. Вот это первый эфир, где мы регулярно обновляем эти данные, которые собраны службой посла по особым поручениям, то есть моей службой, которая анализирует, собирает данные федеральных органов власти, региональных, и мы вот выдаем такие материалы, о которых считаем важным рассказать в этот момент. Вот, на сегодняшний день у нас за прошедшую неделю пострадало 33 человека, 10 человек ранены, 10 человек погибли из тех, которые пострадали за эту неделю. По нашим данным, порядка 1300 боеприпасов прилетело по гражданским объектам, которые расположены в 11 территориях, которые примыкают к линии боевого соприкосновения, и там же страдают люди. Поэтому на сегодняшний день я бы хотел выделить еще, знаете, несколько моментов, которые, ну, считаю крайне важными, произошедшие за последние 7 дней. От атак с беспилотной БПЛА 10 человек были ранены и 8 человек погибло. Вот, я акцентирую внимание на том, что в Белгородской области вооруженные силы Украины с помощью дрона «Камикадзе» атаковали гражданский автомобиль на окраине села Почаева Грайворонского городского округа. То есть в машине находились просто строители, а люди ехали на свою работу, и этот автомобиль не имел никаких признаков военного аппарата, да, то есть там ни цвета, ни формы, ни марки, ничего. То есть был нанесен удар, 4 человека погибло, 3 человека получили ранения, вот, еще находящиеся рядом люди получили, ну, по сути дела, были оглушены. Украинский беспилотник еще в Донецкой Народной Республике нанес удар по гражданскому автомобилю, 2 человека погибли, то есть это супружеская пара, которым примерно 60 лет, то есть был нанесен удар, ну, знаете, как они любят говорить, ничем не спровоцированный, ничем не скомпрометированный, да, но удар был нанесен. Причем я 100% уверен, что оператор, который управлял этим дроном, он все прекрасно видел. Он видел, куда он наносит удар. В итоге, ну, люди в этом автомобиле просто сгорели. В Волноваском районе в селе Красное был нанесен удар по цеху разлива воды. То есть два работника погибли от целенаправленного удара именно по цеху. То есть там ничего в каком-либо окружении, связанного с военными структурами, просто не находилось. В Брянской области бандеровцы били по вокзалу. Поселок Суземка, был нанесен удар, 5 человек пострадали, были разрушены или повреждено здание самого вокзала. То есть прекрасно, опять же, видно было, что это абсолютно гражданское сооружение, по которому вот, был нанесен абсолютно целенаправленный удар, который, ну, знаете, за который нужно нести ответственность. Это все, вот то, что я перечислил, это тот минимум преступлений, которые я перечисляю, но все остальное, естественно, учитывает Следственный комитет, учитывает военные следственные органы, которые уже протоколируются являются и вносятся в тот реестр преступлений, за которые украинский режим обязательно ответит, обязательно будет нести ответственность, потому что это прямое нарушение как Уголовного кодекса Российской Федерации, по которому вот будут вестись и суды, и будет наступать ответственность, и положение принципа международного гуманитарного права, в частности, Женевские конвенции для Украины тоже никто не отменял.
Родион Валерьевич, упомянули Белгород, упомянули Брянск, также Курск, Воронеж становятся целями, мишенями для украинских вооруженных сил, для беспилотников. Давайте несколько слов про эти регионы скажем, про атмосферу, которая там сложилась, потому что, по сути, это прифронтовая зона, по сути, это граница боевых действий.
Это факт. Это факт, что сейчас так называемые старорусские территории, да, то есть материковые, которые вот очень любят разделять западники, для нас конституционная территория России, что Донбасс, что Запорожье, что Херсон, что Крым, а для них они пытаются разделять, что вот это старорусские территории, по ним якобы мы не наносим удары. Ну, имеется в виду, вот у американцы, которые предоставляют вооружение Украине, якобы они не давали разрешения на удар. Хотя об этом говорят сейчас все меньше и меньше, но я был где-то месяца полтора-два назад, был на этих территориях, я видел, что там происходит, то есть сейчас это полноценная линия фронта, к сожалению. И вот вдоль границы используется, ну, весь арсенал вооружений, начиная от гранатометов, стрелкового вооружения, заканчивая, ну, чем-то гораздо более тяжелым, то есть используется и РСЗО, и различные виды ракетных вооружений, и целый ряд поселков, которые, знаете, ну, это же обычная территория, в основном сельскохозяйственная территория, которые примыкают к границе. И в любви и дружбе люди жили там, ну, столетиями. Угу, да, да, сейчас вот произошел разрез прямо вот по-живому. И сейчас вот, ну, тот же Шебекино, да, то есть, ну, не проходит дня для того, чтобы не наносились по нему удары. То есть возможные поселочки, какие-то районы, которые примыкают к линии боевого соприкосновения, они обстреливаются в основном из минометов, используются беспилотники, а сама линия границы, да, она же линия фронта, сегодня это, ну, такое фортификационное сооружение, то есть перекрыты все переходы, они заминированы, они насыпаны такие вот, выкопаны рвы, и, по сути дела, это, значит, такой вот, ну, разрез даже на теле земли. Так что вот что там происходит, я думаю, все-таки лучше, чтобы нам рассказали те люди, которые ближе к этой теме, которые непосредственно живут в этой атмосфере, поэтому мне кажется, что прокомментировать это можно будет чуть позже.
Конечно, потому что одно дело на словах все-таки воспринимать, это очень сложно представить и визуально, и в целом. Действительно, давайте поговорим с представителем Министерства иностранных дел России в Воронеже. Алексей Некрасов с нами на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Владимирович, разрешите сначала, может быть, с общего вопроса. Расскажите, пожалуйста, о том, какая действительно атмосфера сложилась, что происходит, чем живут, как вы лично работаете в последние месяцы?
Ну, вот смотрите, я занимаюсь, нахожусь в Воронеже, я занимаюсь, помимо Воронежской области, еще Белгородской и Курской. Конечно, наиболее тяжелая, напряженная ситуация именно Курск и Белгород. Применительно к Белгородской области, учитывая, что сам Белгород, областной центр, находится довольно-таки близко к границе, там возникают самые трагические, тяжелые случаи. И по всей приграничной территории, по всем населенным пунктам ежедневно фиксируются в сводках удары различным вооружением, как говорится, в самых приграничных пунктах это и стрелковое оружие, и артиллерия, и минометы, и вездесущие дроны. Ну и дальше от границы там уже тяжелое вооружение, системы РСЗО. И особенно вот самые трагические случаи в Белгороде предновогодние, от 15 февраля. Конечно, говорить о том, что население живет в обычном режиме, нормальной жизнью не приходится. Регулярные тревоги, объявления ракетной опасности, отбои днем, ночью, тема укрытий, которая постоянно на слуху во всех соцсетях, в новостях, тема оказания первой медицинской помощи, обучение просто-напросто максимально широкого, максимально большого количества жителей городов и населенных пунктов, как оказать первую медицинскую помощь, размещение аптечек в местах массового скопления людей. Все это есть.
Алексей Владимирович, можно я вклинюсь вот в ваш разговор? Вот мы же с вами проезжали вдоль линии боевого соприкосновения, и можете нам немножко рассказать о том, как организована жизнь там, где чаще всего прилетает? То есть эвакуированы люди, прекращены ли занятия в школах, как работают местные органы власти, как вот выстроена система самой реакции на, ну, скажем, на перманентные удары, которые идут уже месяцы и месяцы?
Родион Ильич, есть населенные пункты, в которых объявлен режим ЧС. Как пример, это вот Середа Шебекинского района. Населенный пункт обезлюдил, жители оттуда вывезены, там никто не живет, проехать туда нельзя. Но масса населенных пунктов, и больших, и маленьких, где частично жители остались, жители не уезжают. Нужно иметь в виду, что эти села, они и в прежние времена, они очень... по внешнему виду очень богатые, зажиточные. Там очень современные дома, там большое хозяйство. И, естественно, люди, которые там живут, стараются все это сохранить. С этими людьми работают. Вот одна из последних тем, которая прорабатывается, это необходимость, чтобы туда приезжали автолавки с товарами первой необходимости, для того, чтобы люди были обеспечены всем необходимым. Конечно, все социальные учреждения, они закрыты. Вопросы образования решаются дистанционно. Но, конечно, у кого была возможность, с детьми оттуда, конечно же, выехали, причем не только в Белгород, но и дальше. Вот я нахожусь в Воронеже, и просто визуально на улице автомобили с белгородскими номерами, ну, их заметно больше становится, их, они видны вот в городском трафике. Поэтому ситуация такова.
Алексей Иванович, а на настроение людей, на состояние, на общее, как сказать? Потому что вы описали действительно, что и как происходит. Люди как? Боятся, паникуют, есть вера в то, что все будет, ну, как сказать, исправлено. Не то, чтобы рано или поздно, обязательно будет исправлено. Но вот на здесь и сейчас ощущение потерянности нет?
Люди живут. Люди живут и занимаются не только своими какими-то личными делами, но и принимают очень активное участие, назовем это так, в общественной работе, очень сильно погружены в тематику СВО, помогают по мере сил нашим бойцам. Вот эти вот солдатские привалы вдоль границы, где обустроены пункты питания, ну, тут, пункты выдачи гуманитарной помощи.
Если можно, то есть вот по чуть-чуть поподробнее об этом, потому что, ну, важное место. То есть что я видел, когда мы вот вместе с Алексеем Владимировичем ездили, по крайней мере, по Белгородской области, то есть на расстоянии нескольких километров, куда могут выскакивать военные со своих позиций, там организованы волонтерские пункты, там стоит огромный мангал, где жарится мясо, ребята выезжают, могут увезти его с собой, там готовится, не знаю, какая-то каша, горячее питание, которое можно привезти, там же есть склад. Склад, где работают, знаете, такие очень беспокойные женщины, которые как бы все время, мы пришли, они сразу просят, ребята, ну, вот, а можете нам привезти? У нас часто спрашивают, там, не знаю, белье, носки, одежду, мыло, там еще что-то, да, то есть то, что сейчас необходимо. То есть это такое определенное ноу-хау, которое вот мы видели в Белгородской области, а в других как, Алексей?
В Белгородской области это наиболее распространено. Про Воронеж не буду говорить, потому что у нас здесь, в Воронежской области, ситуация гораздо спокойнее и мало чем отличается от других областей, более удаленных от линии боевого соприкосновения. В Курской области такие точки есть, но, конечно, самые знаменитые – это Белгородский.
Алексей Иванович, спасибо вам огромное. На связи со студией «Радио Спутника» был представитель МИД России в Воронеже Алексей Некрасов.
Спецпредставитель.
Мы продолжаем. Это программа «Спецпредставитель» на «Радио Спутник». Родион Мирошник, студия. Родион Валерьевич, несколько слов, вопросов, комментариев по международной повестке, потому что некоторые достаточно любопытные тезисы всплывают не только о состоянии дел на сейчас, но и о некоторых, как сказать, я даже это слово здесь не сразу подберу, о некоторых провокационных моментах из прошлого. В частности, ну, публикация в одном из американских изданий относительно того, что все-таки было в тех самых Стамбульских соглашениях, в проекте соглашений, которые, ну вот, обсуждались, которые были даже в той или иной мере подписаны, утверждены, оговорены, и которые в итоге никак ни к чему не привели. Просто ли так снова всплывает это в новостной повестке? Просто ли так решили вспомнить про весну 22-го года?
Ну, знаете, просто так у нас, по-моему, в международной повестке вообще ничего не происходит. У нас обязательно там вопрос только, нашли мы корни происходящего или не нашли. Но в данном случае все выглядит достаточно понятно и доступно. Во-первых, то, что опубликовала американская пресса, иностранная, западная пресса опубликовала некие подробности, некие данные, связанные с переговорным стамбульским процессом. Здесь к этому можно относиться совершенно по-разному. Часть вещей была известна заранее, часть опубликовалась сейчас, часть не опубликована вообще. Uh-huh. Да, поэтому, но суть заключается в другом. Здесь явно просматривается желание западников вбросить этот новый кейс, сказать, ребята, а самое время начать снова договариваться. Давайте возьмем за основу тот стамбульский формат или те стамбульские соглашения, проект стамбульских соглашений, которые в тот момент были, по крайней мере, украинской стороной парафированы. Об этом говорит президент. То есть, в принципе, тогда эта договоренность была достигнута. И целый набор тезисов, которые там были, они, считаю, крайне важными, по крайней мере, такие тезисы, как прекращение Западом снабжения вооружения. Если бы на сегодняшний день британцы, американцы перестали поставлять вооружение, то ситуация на поле боя была бы совершенно другая. И гарантировано, что за два эти года, то есть было утилизировано, без малого, несколько сотен тысяч человек, то есть с украинской стороны, они остались бы живы, скорее всего.
Живы и здоровы, потому что мы раненых тоже говорим.
Естественно, потому что главный источник проблемы это все-таки накачивание ситуации со стороны Запада. Они не дают возможности договариваться. Когда мы всплывает тема, давайте договариваться снова, нужно, из архива доставать запись Арахами, который говорит, а потом приехал Джонсон и сказал, давайте просто воевать. После этого с кем разговаривать? С Арахамией, с Ермаком, с Зеленским. Те, которые, на самом деле, абсолютно не самостоятельные, находятся на такая марионетка на ниточках, которую дергают, они будут говорить, несмотря на все, что они сказали перед этим, они скажут в тот момент, когда им поступит очередной сигнал, как это было в Париже, когда Зеленский приехал тоже на парафированный документ, когда там просматривалась ключевой линии, было разведение вдоль всей линии боевого соприкосновения войск со стороны республики со стороны Украины, то Зеленский это вычеркнул. Он не согласился, ему позвонили, и он просто взял это и вычеркнул. Поэтому, говорить с несубъектным партнером, на мой взгляд, достаточно такая сложная себе история, тогда их правомочность, как минимум, должны гарантировать их хозяева. То есть, а на самом деле, конечно, речь нужно вести с непосредственно самими хозяевами, поэтому этот посыл, который вбрасывался, он говорит о том, что сами хозяева начинают вбрасывать какие-то пробные камни, причем делают это не напрямую, а через масс-медиа, через каких-то ломов.
И эти сливные бачки в виде изданий, там просто так ничего не публикуются.
Абсолютно ничего. Это же для нас был тезис о свободе слова, то есть, что у нас можно опубликовать все, что угодно, а они используют это исключительно по назначению, поэтому ничего просто так, соответственно, не происходит. Но, уважаемые господа, Стамбул был 2 года тому назад. 2 года. Поэтому, начать готовиться к прошедшей войне, не своевременно. Поэтому сейчас эта попытка прокачать эту ситуацию, давайте вернемся к тому, что уже было, а как к этому вернуться? Как вернуться к тому, что уже проведены референдумы? Как вернуться к тому, что эти 4 территории являются конституционной территорией Российской Федерации? Как вернуть прошедшие месяцы и месяцы военных действий, пролитую кровь и произошедшие события? Нет, этому вернуться практически невозможно, поэтому сейчас нужно уже формулировать другие условия. И вопрос, кому формулировать? Потому что, я напомню, в декабре 2021 года Россия, прекрасно понимая о том, кто инициирует эти процессы, тогда с нами был направлен уже непосредственный запрос и в НАТО, и американцам для того, чтобы, ребят, давайте садиться за стол и переговоров и договариваться. Иначе грянет война, иначе будут какие-то очень серьезные кровопролитные последствия, за которыми, стоит, десятки тысяч людей, которые погибли, разоренные дома, разоренные города, территории и всего прочее. Американцы за лужей, им не сильно хочется вникать во все эти истории. Но, тем не менее, с нашей стороны уже достаточно понятно и вырисовываются определенные, рамки. Рамка в том, что эта территория, пока она является управляемой извне, с ней договариваться будет крайне-крайне тяжело. Пока эта территория снабжается западным вооружением, то есть говорить о том, что там будет прекращено кровопролитие, тоже крайне сложно. Крайне сложно говорить о том, что та надстройка, которая является абсолютно марионеточной на этой территории, что она может быть субъектной, может продолжать контролировать эту территорию, тоже, наверное, нет смысла. Поэтому вот, вот эти важные параметры должны закладываться уже, ну, совершенно новую какую-то парадигму, которая должна ложиться на стол, потому что, ну, как бы нам не хотелось, даже вот, знаете, самые распаленные умы, которые говорят, вот никогда ни о чем, все войны заканчивались переговорами. Все войны. Да? То есть в конечном итоге следующее мироустройство, следующие какие-то системы гарантий, они будут определены именно в формате каких-то договоренностей. Поэтому сейчас речь идет о формате непосредственно договоренности в рамках Европейского Союза, в рамках соседства русского мира и Европейского Союза. В том, как обеспечить баланс сил, как обеспечить какие-то гарантии, которые будут соблюдаться всеми сторонами. Как сделать так, чтобы, знаете, там, свисток из-за океана не начинал военные действия, не начинал кровопролитие вот на этих территориях. То есть где эта субъектность, где люди, которые, где истинно, знаете, государственные правители, которые будут гарантировать вот эти процессы, которые скажут, что вот как мы сказали, так и будет. Да, знаете, почему? Потому что есть ряд правителей в той же Европе, которые, знаете, несмотря на размеры государства, да, то есть их словам можно доверять. А есть правители, которые сегодня сказали одно, завтра другое. Ну, то есть немцы сказали, что, знаете, там, ну вот, мы, конечно, мы ни за что никуда ничего не отправим, да. И тут же происходит слив. Тут же, значит, приходит министр обороны, который начинает, ну, всячески петлять, пытаясь, ну, как-то увильнуть от этого вопроса. Говорит, ай-яй-яй, мы, конечно, накажем всех, кто организовал слив. Ребят, подождите. Вопрос не в том, кто организовал слив. Вопрос в том, готовится ли Германия к ведению военных действий непосредственно с Россией. Да, касается ли это всех стран НАТО, и потому что Германия есть непосредственно участник стран НАТО, и на ее территории находится там немеренное количество натовских баз. Вот в этом ставится основной вопрос, и по-хорошему, конечно же, вот официальные представители будут в ближайшее время держать ответ за это. То есть на каком уровне? На уровне посла, на уровне премьер-министра, на уровне канцлера, на уровне других политических лидеров. Но это, я думаю, что покажет, там, не знаю, если не часы, то, наверное, в ближайшие дни покажут, каким образом Германия будет либо петлять, либо давать ответы на эти вопросы.
Владимир Валерьевич, вот про слитые переговоры, ну, якобы переговоры там будут разбираться, я вас еще поподробнее спрошу во второй передаче, сейчас у нас полторы минутки остается, и просто как бы отрезюмировать, констатировать, что любые заходы, любые попытки собрать какой-то саммит мира или что-то такое организовать, что идет со стороны Украины, идет из-за той стороны, как вы сказали, лужи, забавно, или из чуть меньше лужи из Великобритании, это все для кого разговор-то? Потому что, ну, не раз уже было, что там предметного нету ни обсуждения, ни поводов.
Это способ украинской элиты попытаться выжить.
Это, ну, вот, то есть вот, для вот, самих себя.
А в большей степени, знаете, это такая попытка, а давайте мы соберем сейчас как можно больше людей на какой-то саммит, на какое-то сборище, да, причем неважно
под каким предлогом. Собирали же уже, если я правильно помню, в Саудовскую ездили.
Ну, много раз-то были вот копенгагенский формат, да, то есть неоднократно они пытались собираться на уровне министра иностранных дел, но потом идет история, связанная с, а давайте соберем лидеров. Но здесь, знаете, самый главный лозунг, который провозглашает здесь Зеленский, он говорит, а давайте сделаем так, чтобы никто в мире больше не предлагал мирных планов. Вот ту чушь, которую мы предложили в виде там формулы Зеленского, а давайте все ее дружно будем исполнять, а все возьмем и вымажемся в ней, чтобы, знаете, там каждый поставил свою печать, потом сказал, ага, ты же печать и подпись поставил под вот этой чушью, да, поэтому не имеешь права подавать ничего другого.
Это просто периодически приходит информация, сколько там этих мирных планов насчитали в Швейцарии, десяток насчитали, периодически что-то происходит, но к этому моменту, к инициативам, например, к инициативе Китая, обязательно вернемся во второй части передачи. Спецпредставитель на радио «Спутник» студии Родион Мирошник.